«Если умеешь задерживать дыхание в воде, значит, умеешь и нырять», — объяснил Роланд.
«Будьте осторожны», —
напутствовала мальчиков Алисия.
«Слушай, Макс, ты уверен, что это была хорошая мысль?»
«Ничего не случится», — заверил ее Роланд и, повернувшись, хлопнул Макса по плечу. «После вас, капитан Немо».
Впервые в жизни Макс погрузился с маской. Перед его ошеломленным взором открылся мир света и тени, превосходивший самые невероятные фантазии. Лучи солнца просачивались сквозь толщу воды, словно сквозь дымчатые завесы света, лениво колыхавшиеся в невидимых потоках. Поверхность моря превратилась в матовое танцующее зеркало. Макс задержал дыхание еще ненадолго и всплыл, чтобы глотнуть воздуха. Роланд, державшийся метрах в двух от приятеля, внимательно за ним наблюдал.
«Все в порядке?» — спросил он.
Макс с воодушевлением кивнул.
«Видишь, это легко. Плыви рядом со мной», — велел Роланд, прежде чем снова погрузиться в воду.
Макс в последний раз оглянулся на берег и увидел, что Алисия с улыбкой машет ему рукой. Он помахал ей в ответ и поспешил пуститься вплавь, по примеру приятеля, взяв курс в открытое море. От того места, куда добрались они с Роландом, берег казался далеким-далеким, хотя Макс знал, что от пляжа их отделяет не больше 30 метров. На уровне поверхности моря расстояния зрительно увеличиваются. Роланд коснулся его руки и указал вниз. Макс сделал глубокий вдох и опустил голову в воду, поправив резиновую ленту, на которой крепилась маска. Его глазам потребовалось несколько секунд, чтобы привыкнуть к подводным сумеркам. И лишь тогда Макс смог восхититься зрелищем острого затонувшего корабля, окутанного волшебным призрачным светом. Корпус достигал 50 метров в длину. Корабль лежал, накренившись на бок, и в борту его зияла глубокая разверстая пробоина от носовой части до льяла.
Водосток в нижней части трюма.
Рваная дыра в обшивке казалась черной бездонной раной, нанесенной острыми каменными когтями. На носу, под слоем зеленоватой патины и водорослей, можно было разобрать название судна — «Орфей». Судя по линиям корпуса, в свое время «Орфей» был старым каботажным судном, а не пассажирским кораблем. Изломанную и растрескавшуюся сталь обшивки оплетали тонкие щупальца водорослей. Однако, как и говорил Роланд, здесь не плавала ни одна рыбешка. Друзья, держась на поверхности, совершили круг почета над затонувшим кораблем, останавливаясь каждые 6-7 метров, чтобы рассмотреть в подробностях обломки. Роланд упоминал раньше, что судно покоится на глубине 10 метров, но теперь, сверху, Максу это расстояние показалось бесконечным. Мальчик недоумевал, каким образом его приятель ухитрился поднять со дна многочисленные предметы, которые хранил в хижине на берегу. Словно прочитав мысли Макса, Роланд сделал ему знак оставаться на месте, а сам нырнул, мощно взмахнув ластами. Затаив дыхание, Макс провожал взглядом Роланда. Тот продолжал спуск, пока не коснулся обшивки корпуса кончиками пальцев. Очутившись на дне, он осторожно ухватился за выступы борта и ползком добрался до палубной надстройки, служившей в прежние времена капитанским мостиком. Максу удалось разглядеть в рубке уцелевший штурвал и прочие морские приборы. Роланд поравнялся с сорванной дверью командной рубки и поплыл внутрь корабля. Максу стал не по себе, когда он увидел, как друг исчез в недрах затонувшего судна. Он с беспокойством следил за его перемещениями в капитанской рубке, мучаясь вопросом, что делать, если случится непредвиденное. К счастью, через несколько секунд Роланд покинул рубку и стрелой устремился вверх, оставляя за спиной шлейф воздушных пузырьков. Макс вытащил голову из воды и глубоко вздохнул. Физиономия Роланда появилась в метре от него. Приятель улыбался до ушей.
«Сюрприз!» — закричал он.
Макс убедился, что друг вернулся не с пустыми руками.
«Что это?» —
спросил Макс, указывая на необычный металлический предмет, извлеченный Роландом из капитанской рубки.
«Секстант!»
Макс вопросительно вскинул брови. Он понятия не имел, что это за штука.
«Секстантом пользуются для вычисления местоположения корабля в море», — пояснил Роланд прерывающимся голосом.
Не дышать почти целую минуту стоило ему немалых усилий.
«Я еще раз спущусь, подержи!»
Макс собирался запротестовать, но Роланд ушел на глубину, прежде чем он успел открыть рот. Макс вдохнул полной грудью и снова опустил голову в воду, чтобы проследить за погружением Роланда. Теперь друг поплыл вдоль корпуса корабля к корме. Наблюдая за траекторией движения Роланда, Макс неустанно работал ластами. Товарищ приблизился к бычьему глазу и пытался заглянуть внутрь.
Небольшой глухой водонепроницаемый иллюминатор в носовой части судна.
Макс задерживал дыхание, пока не почувствовал, что легкие горят огнем. Тогда он выпустил сразу весь воздух, приготовившись вынырнуть и подышать. Но в последнюю секунду перед выходом на поверхность он вдруг увидел картину, от которой кровь застыла в жилах. В тени под водой колыхалось истлевшее и полусгнившее знамя, привязанное к мачте на корме Орфея. Макс присмотрелся к нему и узнал почти смытый, но все же различимый знак на истрепанном полотнище — шестиконечную звезду, вписанную в круг. Макса пробрала дрожь. Такую же звезду он видел раньше, на пиках ворот сада скульптур. Секстант Роланда выскользнул у него из пальцев и канул в темную бездну. Подгоняемый безотчетным страхом, Макс торопливо поплыл назад к берегу. Спустя полчаса Роланд и Макс, сидя в теньке на крыльце хибары, смотрели на Алисию, искавшую старые раковины между камешками на пляже.
«Макс, ты уверен, что уже видел прежде этот знак?»
Макс кивнул.
«Ну, иногда под водой вещи кажутся не такими, какие они есть», — начал Роланд. «Я точно видел его сегодня», — перебил Макс. «Понятно?»
«Понятно», — уступил Роланд.
«По твоим словам, этот знак ты видел еще на каком-то кладбище за вашим домом. Ну и что?»
Макс вскочил и повернулся лицом к приятелю.
«Что? Тебе снова все повторить?»
Последние 25 минут Макс рассказывал Роланду о том, что видел в саду скульптур своими глазами, а также в фильме Якоба Флейшмана.
«Не стоит», — лаконично ответил Роланд. «Тогда почему ты мне не веришь?» — рассердился Макс. «Думаешь, я все придумал?»
«Я не сказал, что не верю тебе, Макс», — возразил Роланд, приветливо улыбнувшись Алисии, вернувшейся после прогулки по пляжу с небольшой сумкой, наполненной ракушками.
«Хороший улов!»
«Этот пляж — настоящий музей», —
сообщила Алисия, позвякивая сумкой с добычей. Макс в нетерпении поднял глаза к небу.
«Так ты мне веришь?»
— он в упор посмотрел на Роланда. Друг ответил ему таким же пристальным взглядом и несколько мгновений хранил молчание.
«Верю, Макс», — выдавил он,
повернувшись и устремив взор на горизонт, не в силах скрыть печаль, омрачившую его лицо. Алисия заметила перемену в настроении Роланда.
«Макс утверждает, что твой дедушка был на корабле в ту ночь, когда произошло крушение», — промолвила она, положив руку на плечо юноши. «Это правда?»
Роланд едва заметно кивнул.
«Спасся он один», — сказал он.
«А в чем дело?» — встревожилась Алисия. «Прости, наверное, тебе не хочется об этом говорить».
Роланд покачал головой и улыбнулся сестре с братом.
«Да нет, мне все равно».
Макс выжидательно смотрел на него.
«Я верю твоим словам, Макс. Все дело в том, что я не в первый раз слышу об этом знаке».
«Кто его видел, кроме меня?» — спросил пораженный Макс. «Кто тебе о нем говорил?»
Роланд усмехнулся.
«Дед! С самого детства!» — Роланд кивнул в сторону хижины. «Становится прохладно. Пойдем туда. Я расскажу историю затонувшего корабля».
Сначала Ирине показалось, что голос матери раздается где-то на втором этаже. Андреа Карвер частенько беседовала сама с собой, занимаясь домашней работой, и никого из близких не удивляла привычка матери рассуждать вслух. Но секунду спустя Ирина увидела из окна, как мама у крыльца прощается с отцом. Часовщик собирался ехать в город с одним из тех извозчиков, кто привез их багаж со станции несколько дней назад. Ирина сообразила, что в доме кроме нее никого нет. Следовательно, голос, который она вроде бы слышала, ей просто почудился.